Глава 4. Вот тоже любопытный с точки зрения основной теоремы вопрос. Как быть с бомбежками, артобстрелами, зажигалками, осколками и прочей войной? Около дома, где жил мальчик, в радиусе километра, упало, по словам взрослых, 14 бомб. Снарядов никто не считал, как и зажигалок. Хотя бензоколонка рядом с домом, совсем рядом, через улицу, сгорела, между прочим, именно под зажигалками. Во время осенних бомбежек зажигалки сыпались на крышу дома градом. Дежурные едва успевали сбрасывать их вниз, и там они впивались в тротуар и умирали в ярком праздничном костре, рассыпая разноцветные искры, расплавляя себя, асфальт, землю, камень поребрика. Вначале все очень боялись бомбежек. Едва объявлялась воздушная тревога, как толпы людей с баулами, чемоданами, узлами, одеялами и подушками валили в бомбоубежище и терпеливо часами готовы были отсиживаться там, ожидая отбоя. Страшные, надрывные, античеловеческие какие-то завывания сирен тревоги и такие веселые, торжественные, победительные фанфары отбоя и торжественный победный голос диктора: «Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!» Словно это была последняя воздушная тревога в его жизни. Но уже осенью в бомбоубежище спускаться перестали. Далеко, хлопотно, да и опасно, как выяснилось. Из уст в уста передавались страшные истории о людях, засыпанных разбомбленными домами, о задохнувшихся, об утонувших в извержениях прорвавшейся канализации. Лучше уж сразу, чем так-то мучиться, решил народ. Теперь во время тревоги жильцы просто выходили на лестницу и там сидели, стояли, ждали конца в свете синих ламп, которые якобы не видны были летчикам сверху. А ближе к зиме и на лестнице выходить перестали. Мальчик спал на сундуке в прихожей и просыпался иногда от далеких бомбовых ударов, и тогда слышал характерный звенящий гул немецких самолетов и свист очередной бомбы, и очередной глухой удар, и ощущал, как дом медленно, трудно пошатывается вперед-назад всем своим телом, и засыпал снова, не дождавшись отбоя. Видимо, в рамках основной теоремы следовало, строго говоря, рассматривать только один случай – случай с осколком. Однажды они с мамой возвращались вместе из райжилотдела и шли по обширному пустырю, по тому самому, по которому мальчик ковылял и сейчас, но тогда они шли в обратном направлении – домой. Время было примерно это же, и шел обычный артобстрел. Но это не волновало и не беспокоило их. Они были вместе, и они шли домой. И у мамы в сумке было вкусненькое. Стеклянная баночка с отварной чечевицей. Они услышали отдаленный разрыв где-то слева, но не обратили на него никакого внимания, и успели сделать после него еще несколько шагов, как вдруг послышался новый, незнакомый звук, странный железный нарастающий шелест. Этот шелест мгновенно надвинулся на них и вдруг прекратился сильным ударом, от которого дрогнула мостовая под ногами, и что-то большое, черное, стремительное, возникнув у обочины слева от них гигантской страшной лягушкой, в два тяжелых, земля каждый раз вздрагивала прыжка, пересекло дорогу в полуметре перед ними, нырнуло в сугроб справа и там, коротко и злобно зашипев, исчезла в снегу. Они остановились. Мама вся словно окаменела, а мальчик, мгновенно сообразив, что к чему, кинулся в сугроб и быстро выволок на свет Божий осколок. Осколок был мировой, огромный, черный, синий, желтый, переливающийся цветами побежалости, колючий, тяжелый и еще горячий. Это был осколок высокой ценности. Но мама отобрала его у мальчика и с ненавистью забросила снова в сугроб. Маме никогда не нравилось это осенью появившееся у мальчишек, которые были тогда еще все живы и даже не слишком голодны, повальная страсть собирать и коллекционировать разные осколки. Они немножко повздорили с мамой из-за этого осколка. Но что было бы, если бы они успели сделать еще один шаг до разрыва, до железного шелеста, до первого удара по земле? Всего один шаг. Конечно, осколок не убил бы их сразу, но он переломал бы им ноги обоим. А это тоже была бы смерть, только медленная. Когда мальчик ворвался в ту комнату жилотдела, где обычно находилась мама, мамы там не было. На ее месте, укутанная во множество платков, сидела незнакомая белесая старуха. Мальчик спросил и не услышал своего голоса. Старуха поглядела на него провалившимися глазами, покачала шерстяным кочном своих платков. «Нет», — сказала она, — «давно уж как ушла». Мальчик знал это и раньше, мальчик ждал этого с самого начала, но все равно у него случилось что-то вроде выпадения памяти. Он больше не запомнил ничего до того момента, как оказался на Финляндском проспекте и обнаружил, что решил, оказывается, пройти к дому через дворы. Какая-то надежда, видимо, продолжала в нем жить, тлела, побуждала двигать ногами. Что-то еще и зачем-то решать. Может быть, эта надежда и была сама жизнь. Солнце пока не зашло за дома, но длинные тени легли на белый снег, и от этого, казалось, стало еще холоднее. Он прошел через дворы, и никто не встретился ему там. Снег здесь превратился в желтые наледи мочи. Черные головешки заледеневшего кала рассыпаны были повсюду, так что невозможно было выбрать, куда ступить. Он и не выбирал. Ему было все равно. Вдруг он вспомнил женщину с желтым лицом и красный кулек рядом с нею. Вспомнил, что на обратном пути увидел их снова. С ними все было по-прежнему, только кулек уже больше не шевелился. Это была его судьба. Его ближайшее будущее. Он был уже рядом с дверью черного хода, когда откуда-то справа, из заброшенной прачечной, наперерез ему неестественно быстро, в этом городе люди не умеют перемещаться так быстро, надвинулся черный, очень страшный и очень опасный человек в тулупе с поднятым воротником, шапка со свободно болтающимися ушами, а в руке топор. И этот топор он нес, выставив его перед собой, словно хотел сунуть его кому-то в лицо. И совершенно ясно было, что в лицо мальчику, кому же еще? Больше вокруг никого и не было. Мальчик замер и обмер. Человек был уже рядом с ним и над ним. Убийца со скаленными зубами, в круглых очках, страшный. И самое страшное было, что из оскаленного рта у него пар не шел. Мальчик упал на спину. Он еще падал, когда с головой убийцы вдруг что-то произошло. Голова у него стала вдруг расти, раздаваться во все стороны, красные трещины появились в морщинистом лице, слетели с носа и куда-то пропали очки, лицо раскололось, брызнуло в стороны красным, желтым, белым, и мальчик перестал видеть. Очнувшись, он обнаружил над собой старуху, закутанную так, что ни глаз, ни лица вообще у нее не было, а только торчали из темной дыры между шерстяным платком и заиндевелым воротником какие-то рыжие клочья. Старуха эта тыкала в него палкой с резиновым наконечником и бубнила въедливо: «Вставай давай, живой, так и вставай тогда, сам вставай, сам, подымайся». Он поднялся кое-как, держась за стену. И пока он поднимался, рядом образовался еще один закутанный человек. То ли старик, то ли еще одна старуха, но с ведром. И эти двое принялись невнятно и в то же время визгливо обмениваться бессмысленными фразами. У них получалось из разговора так, что вот, пожалуйте вам, вышел человек во двор дров наколоть, а его осколком и срезало. Голову совсем оторвало осколком этим, ничего не осталось. Страшный человек лежал тут же, на спине, раскинув руки с окостенелыми голыми пальцами. И топор его валялся неподалеку среди желтых разводов заледеневшей мочи и замерзших какашек. А головы у него действительно теперь совсем не было. Какой-то белесо-кровавый, мокро-поблескивающий блин был у него вместо головы. Старухи все продолжали скрежетать и бормотать. Их сделалось уже трое. Третья была с красной повязкой. Мальчик хотел сказать им, что все было не так. Не было никакого осколка. И главное, человек этот вышел не дрова колоть. Где вы здесь видите дрова? Он вышел меня убить и съесть. Он людоед. Но ничего этого мальчик говорить не стал. Он вспомнил про маму и бросился в дверь черного хода под лестницу на заледенелый кафель вестибюля. И там, как в прекрасном волшебном сне, увидел маму, бегущую от парадной двери к нему навстречу. И весь этот мертвый, гнусный, безжалостный, загаженный, злобно-равнодушный и остервенело оскаленный мир стал сразу же нежен, ласков и бесконечно прекрасен.